Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы продолжаем говорить на тему рентген и МРТ легких. В гостях у нас доцент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики Уральского государственного медицинского университета Андрей Эльдарович Цорьев. Здравствуйте, Андрей Эльдарович.
Всем добрый день и здоровья.
Вот вы уже сказали, что рентген и КТ, они вредны, то есть они оказывают какое-то негативное влияние. Расскажите,
какое? Да. Как воздействует на организм ионизирующее излучение? Оно поэтому называется ионизирующее, потому что оно из стабильного состояния, да, атомы, молекулы, приводит к их расщеплению, то есть отщепляются от молекул ионы, положительно заряженные, отрицательно заряженные. В общем-то, это приводит к повреждению ДНК, то есть той самой структуры внутри клетки, которая отвечает за передачу генетической информации. И в процессе деления клетки, ну, восстановления погибших клеток, да, мы же знаем, что у нас в организме постоянно клетки обновляются. Так вот, если повреждается генетический аппарат клетки, то клетка может уродская получиться. Так вот, чем больше ионизирующее излучение, тем выше шанс, что мутация эта приведет действительно к болезненным изменениям в клетках. Ну, всем известно, индуцированное облучением опухоли, да? Опухоль возникает в результате постепенного накопления вот этих мутаций. То есть считается, что каждое облучение, его эффект никогда не проходит в организме. То есть он образовался и никуда не девается. Вот эта мутация, она никуда не девается. И чем чаще, чем с большей интенсивностью человека облучать, тем сильнее этот эффект накапливается, и так называемый стохастический эффект. И тем выше вероятность того, что он проявится в виде какого-то заболевания. Чаще всего это опухоль. Почему? Потому что опухоль – это неправильное деление, размножение клеток ткани.
Угу.
Клетка становится уродской, она чрезмерно быстро размножается, делится, она перестает реагировать на нормальное регулирующее воздействие внутренней среды организма, не так чувствительно к гормонам и другим биологически активным веществам, либо наоборот слишком к ним становится чуть. То есть она перестает нормальную функцию свою выполнять. И по сути единственное, чем она занимается, это самовоспроизводством.
Угу.
И поэтому и возникает опухолевый рост. Вот. Поэтому самая главная опасность частого и интенсивного облучения – это возникновение индуцированных облучением опухоли. Мы знаем, что вот пациенты, которые лечат облучением опухоли, у них через многие годы может возникнуть опухоль, которая возникла в результате воздействия облучения. Это известный в медицине факт. Конечно, я пугать вас не буду, однократная рентгенограмма к этому не приведет.
А как часто можно делать рентген?
Часто, нет такого у нас понятия, как часто можно делать. У нас есть понятие, если нужно, нужно делать, если не нужно, делать не нужно. Вот. Ну, например, я вот знаю, что многие терапевты, они назначили рентген, увидели пневмонию, назначили терапию, потом назначают контроль, чтобы увидеть, как эта пневмония рассасывается. Вот этого не нужно делать.
Угу.
Потому что при помощи опасного потенциально, хоть и не сильно, да, можно сказать, опасного метода, выяснять, почему человеку стало лучше, не нужно. И человеку, если стало лучше, так и слава богу. Какая нам разница, от чего ему стало лучше? Вот если ему становится хуже, и мы не понимаем, от чего ему хуже. В этом случае визуализация показана. Вот. Поэтому и за рубежом давно сформулировал такой принцип, касающийся радиологии. Там эта специальность у нас называется рентгенология, лучевая диагностика. Там называется радиология. И там радиолог занимается использованием любого вида облучения для диагностики и лечения.
Угу.
Начиная от УЗИ там, и заканчивая ангиографией. Вот. Там есть принцип «as low as reasonably achievable». То есть настолько мало, насколько возможно с умом достичь.
Угу,
reasonably
угу.
Это значит оправданно. Да?
Да,
доза
да.
должна быть настолько малой, чтобы она позволяла поставить правильный диагноз. Если диагноз может быть поставлен с нулевой дозой, то есть без визуализации, он должен быть поставлен. Вот тот пример, который я с детьми и с внебольничной пневмонией приводил.
Угу.
Вот. Поэтому нет такого, сколько можно. Желательно нисколько. Но если действительно надо, и у нас есть куча документов и иностранной доказательной литературы, при какой клинической ситуации, какой метод нужно использовать, да, и каким образом его нужно использовать. И чем человек более начитан, чем более он опытен, тем чаще он выберет правильный метод, и тем чаще он выберет метод либо с отсутствующей, либо с минимальной лучевой нагрузкой.
Угу. Вот как раз-таки о том, когда действительно нужен рентген или КТ, вот вы уже сказали, когда при пневмонии есть дыхательная недостаточность. А при каких еще заболеваниях, или, может быть, при раке легких необходимо делать визуализацию?
Ну, в принципе, любой клинический признак поражения дыхательных путей, да, бронхов, легких, это может быть боли, кашель, кровохарканье, да, тахикардия, частый пульс, дыхательная недостаточность. Если клинически причина выяснена быть не может, то есть это называется неспецифичная клиническая симптоматика. То есть мы подозреваем, что несколько заболеваний могут давать такую картину. Да? Как правило, в этом случае нужна визуализация. Учащение дыхания может быть обусловлено не только дыхательной недостаточностью, но и сердечной недостаточностью. Ну, сердце не справляется, поэтому легкие пытаются это скомпенсировать. Да? Как правило, это легко выясняется при клиническом осмотре. Терапевт смотрит, сердце увеличено, частота сокращения у него увеличена, да? Характерные изменения на электрокардио, ну плюс анамнез, да? Например, человек перенес заболевание сердца, да? Или человек пожилой, давний гипертоник, перенес инфаркт миокарда, легкие мы слушаем, там звук нормальный, значит дело не в легких, дело в сердце. То есть первое, что должен пациент вообще пройти, когда его что-то беспокоит, это пройти клинический осмотр и сбор анамнеза. То есть врач сначала все у него выспрашивает тщательно. Как говорил Боткин, 85% диагноза – это правильно собранный анамнез. Вот. Потом он его физически осматривает, слушает сердце, слушает легкие, смотрит там кожные покровы, слизистые оболочки и так далее. И в результате у него возникает гипотеза, которая называется предварительный диагноз. Если этот предварительный диагноз сомнений не вызывает, то человек с этим диагнозом лечится. Ну, например, у человека заложенность носа, высокая температура, боли в области верхнечелюстной, или как принято ее называть, гайморовой пазухи, да, и гнойное выделение из носа. У него гайморит гнойный. Тут никаких сомнений в этом нет. В этом случае либо назначают противобактериальную терапию и от этого гайморита избавляются, да, либо проводят дренирующее вмешательство на пазухе, ну прокол в пазухе с эвакуацией содержимого, либо это так называемая функциональная эндоскопическая хирургия, когда вводят трубочку с лампочкой, с линзочкой, смотрят, что там в носу. Если видят, что нарушен отток, ну бывает это искривление носовой перегородки, либо хронические воспалительные изменения в полости, ну, дырка заклеивается. Угу. Дырку эту расширяют, отток восстанавливают и гайморит проходит. Вот. Если же в результате попытки предварительный диагноз поставить остаются сомнения, что это такое, то могут быть назначены дополнительные методы исследования. Они могут быть лабораторными, да, они могут быть там функциональными. Например, оценка жизненной емкости легких. Ну, все, наверное, знают спирография, так называемая, да, когда человек делает полный вдох, а потом в трубочку, в прибор полный выдох и оценивается, сколько у него легких. Есть нормальные величины в зависимости от пола, возраста, роста, массы тела. Конечно, если они меньше, значит делается вывод о том, что с легкими что-то происходит. Более того, можно оценить, затруднено попадание воздуха в легкие, либо наоборот затруднено опорожнение воздуха из легких. То есть бывает там обструктивное, рестриктивное дыхательное недостаточно. Это тоже можно все без всякой визуализации проверить. Ну и если у клинициста возникает подозрение на какое-то, как мы говорим, органическое поражение, да, воспалительное, либо опухолевое, ну, либо если там у человека, он говорит о том, что недавно травму перенес, травматическая, либо это может быть, если это ребенок, какая-нибудь аномалия развития, да, тогда может назначаться визуализация.
Угу.
То есть визуализация назначается обычно на последнем этапе. Ну, конечно, существуют случаи, когда визуализация по неотложке проводится. Например, это инсульт, да. Компьютерная томография головы обязательно для выполнения перед принятием решения, как этот инсульт лечить. Ну, во-первых, надо исключить кровоизлияние, да, потому что если мы будем подозревать, что затромбировался сосуд, и будем пытаться этот сосуд растворить, а у человека в голове кровоизлияние, от этого станет только хуже. Ну, а во-вторых, оценить истинный объем поражения мозга и даже у нас сейчас есть способы оценить, это обратимое или необратимое поражение. Если сильно большой объем мозга поражен необратимо, в этом случае вмешательство пользы не принесет, а вред принести может. Поэтому вот по неотложке. Потом травма. Да? И не только головы, а вообще политравма, как мы ее называем, особенно тяжелая. Это там ДТП, там падение с высоты. Все эти вещи, конечно, требуют визуализации в неотложном порядке. Потому что от того, что мы там увидим, сильно зависит то, как мы больного будем лечить. Угу. Это переломы костей, да, рентген. Если подозревается перелом, обязательно нужно выполнять рентгенографию. Ну и много таких тоже. Камень, камни в почках. Угу. Да. Начинаем мы с УЗИ. Потому что если подозреваем камень и видим расширение мочевыводящих путей, значит, есть закупорка. Да? Иногда мы на УЗИ напрямую этот камень можем увидеть, где он расположен. Если мы не видим, мы проводим компьютерную томографию и смотрим, где этот камень. И результаты тоже этих методов очень сильно влияют на тактику. Потому что если это камень 7 и менее миллиметров максимального размера, 95 с лишним процентов, что он сам выйдет под влиянием консервативной терапии. Ну, обезболивание, средства, ликвидирующие спазм, да, гладкой мускулатуры. Если же камень больше, то, как правило, сами они не выходят. И они требуют экстракции. Да? Угу. Ну, либо литотрепсии. Тоже есть такой метод, камень. Ультразвуковыми лучами дробят, и эти мелкие осколочки легче отходят, чем исходный крупный камень. Угу.
Ну и если вот так вот подытожить наш разговор о рентгене и МРТ легких, что нашим слушателям обязательно нужно знать вот об этой теме, чтобы не ходить зря, не делать рентген, чтобы как-то не переживать лишний раз, когда им, допустим, не дают направление на рентген?
Ну, если речь ведется о новой коронавирусной инфекции, в первую очередь, да? Если температура не превышает 38, если дыхательный недостаток, то есть одышки в покое нет, да, визуализация не нужна. Это говорит о том, что у вас легкая степень заболевания, легкое течение заболевания и прогноз благоприятный. Да. Если одышка возникает и она не проходит, да, это повод для обращения к врачу. И уже врач решит, нужна вам визуализация или нет, на основе анализа ваших жалоб, вашего динамики развития заболевания. Вот. Ну и, конечно, любое тяжелое состояние требует обращения к врачу. То есть, когда человек самостоятельно уже жить не может, ему нужна помощь. Да? А самому себе назначать никакие лучевые методы не нужно. Вот. Любой лучевой метод должен назначаться врачом. Есть такое понятие, как лучевой скрининг. Скрининг отличается от диагностической визуализации чем? Тем, что через него прогоняют огромное количество населения. Ну, чаще всего так называемые группы риска. Ну вот, например, известный метод скрининговый – это маммография. Угу. Она хорошо подходит для раннего выявления рака молочной железы. Мы знаем, что у нас после 50 лет женщины раз в год, ну в разных странах разные подходы, я поэтому сейчас как бы могу наврать, но это знают те, которые… Я сам этим скринингом не занимаюсь, поэтому мне позволительно. Да? Но, насколько я помню, раз в год цифровая маммография низкодозовая, она позволяет увидеть уплотнения. Угу. Такие локальные, местные уплотнения в железе, особенно если там есть характерного вида отложения солей кальцинатов, это достаточно высокая вероятность наличия опухоли. Поэтому чем раньше выявим, тем больше и лучше будет прогноз. Угу. Да? Вот. У нас есть система оценки цифровых изображений молочной железы, так называемая система BI-RADS, она де-факто международная, хоть и в Америке была разработана. Это, если перевести, то Breast Imaging Reporting and Data System. Визуализация молочной железы, алгоритм интерпретации и составление заключения, если перевести на русский язык. Там все изменения, которые могут встречаться, делятся от 0 до 5. И чем выше цифра, тем выше вероятность опухоли. 0 – это норма. 1 – это точно доброкачественные изменения. Ну, например, кисты или там, фиброз после перенесенного мастита. Да? 2 – это, скорее всего, доброкачественные изменения, когда 100% уверенности нет. 4 – это высокая вероятность опухоли. 5 – это очень высокая вероятность опухоли. Ну и, наконец, 3 – самое неприятное, когда не пойми что. То есть сказать по снимку нельзя. Вот такая вот сейчас разрабатываются такие системы. Ну, по многим органам, паракуичников, по визуализации щитовидной железы. Там паракуичник называется ОРАЦ, по щитовидной железе называется ТИРАЦ, ну и так далее. Модное такое направление, оно подготавливает нас к искусственному интеллекту. Да? То есть мы набираем огромные массивы данных, которые врачами были интерпретированы как там 0, 1, 2, 3, 4, 5. Загружаем это в компьютер, и компьютер обучается. Какие признаки позволяют отнести изменения на снимках к той или иной категории. И я думаю, в конечном итоге это будет автоматизировано.
Новые технологии.
Ну, да. Так вот, лучевой скрининг, он оправдан. Но и то, чтобы попасть в группу, которая подлежит скринингу, надо оценить определенные параметры. Да? Возраст, факторы риска. Вот, например, лучевой скрининг рака легкого. Человек должен быть в возрасте старше, опять не буду врать, по-моему, 60-65 лет, и у него должен быть стаж курения. Да? То есть он должен курить не менее 30 лет по пачке в день, чтобы попасть в группу риска. Вот так называемая пачка лет. Вот если он курит по полпачки в день, слушайте, вру, 15. Если он курит по полпачки в день, то значит 30 лет. Угу, он должен прокурить в таком режиме, чтобы попасть в группу риска. Вот. Поэтому не все подряд. Или есть, например, ну он не лучевой, он скорее эндоскопический, скрининг рака толстой кишки. Считается, что люди после 65 лет раз в 10 лет должны проходить фиброколоноскопию. То есть обследование изнутри толстой кишки после ее специальной подготовки. Там выявляются мелкие полипы, которые можно удалить, а именно из них потом рак вырастает, если их не трогать. Вот. Ну и вот, собственно, по сути дела, наверное, и все. Другие болезни лучевому скринингу не подвержены. Почему? Потому что исследование, чтобы его использовать в качестве скрининга, должно, во-первых, быть точным, иметь высокую чувствительность и специфичность. То есть не только выявлять что-то в малых размерах, но и достаточно надежно говорить, что это такое. Вот, например, флюорография легких, она не подходит под это определение, потому что у нее и чувствительность низкая, у человека может быть туберкулез, а в легких норма. И у него могут быть изменения, напоминающие туберкулез, которые на поверку не являются туберкулезом. Поэтому это было от бедности введено еще в 50-х годах.
Ну и, соответственно, при туберкулезе нужен рентген.
Это вообще вопрос такой, до драки доходит. Нужен рентген при туберкулезе или нет. В первую очередь надо решить вопрос, нужен ли скрининг рентгеновский туберкулеза. Вот мое мнение, и оно подтверждается научными исследованиями, что нет. Потому что мы невинное население облучаем, а в результате получаем очень низкий процент выявляемости. То есть вот мы взяли, посчитали по годовому отчету, сколько мы провели флюорографии в области за год и сколько мы выявили случаев туберкулеза. Да? Я не помню, там какие-то то ли десятитысячные процента, то ли какие-то сотые процентов, то ли тысячные, врать сейчас не буду, но мне запомнилась цифра, мы посчитали, исходя из того, что одна флюорограмма это 100 рублей расходов, у нас получилось на то время, это было где-то лет, наверное, 8 назад, когда я считал, 27 тысяч рублей один выявленный случай туберкулеза. 27 тысяч рублей при тотальном облучении практически всего населения, начиная с 14 лет. Вот. И, на мой взгляд, эта стратегия, она слишком вредная, не слишком чувствительная и не слишком дешевая. Да? То есть самое оптимальное – это опрос больных, выявление у них жалоб. Что такое больной туберкулезом? Он худой, у него температура повышенная хронически, у него кашель, да, и у него недомогание. Если вот это все, плюс группы риска какие? Наркоманы, больные с ВИЧ-инфекцией, да, и заключенные. Особенно, как у них принято говорить, с несколькими ходками, да, которые оттуда не вылазят. Вот, ну и люди такие социально дезадаптированные, да, без определенного места жительства, алкоголики там и так дальше. Вот, вот все вот это, что туберкулез – это болезнь бедных, которые плохо питаются, да, и болеют сопутствующим. Это вот если пациент пышет здоровьем, молодой человек, да, приехал на дорогой машине, занимается в спортзале и хорошо питается в ресторанах, вероятность наличия у него туберкулеза стремится к нулю. Мы будем ему раз в год флюорографию проводить. Это вред мы ему точно приносим, пользы от этого никому никакой. Поэтому группы риска должны сначала ранжироваться пациенты, насколько у них риск высокий, наличие туберкулеза. И вот по показаниям уже рентген проводится. Вот. Почему раньше была принята такая стратегия в Советском Союзе еще? Да потому что после войны этого туберкулеза было огромное количество. И всех пропустить через врача, это просто никаких ресурсов бы не хватило. Поэтому их пропускали через флюорографию. Грубые запущенные формы туберкулеза там хорошо выявляются. А их было много. Поэтому на тот момент эта стратегия работала. Потому что когда вероятность наличия заболевания в популяции очень высокая, даже плохой метод диагностики работает хорошо. Угу. А если мы выявляем там несчастных этих 1000 случаев туберкулеза, ну это не конкретные цифры, я условно говорю, там на 4,5 миллиона населения Свердловской области в год, это же очень мизерный процент. И поэтому эта стратегия перестает работать.
Угу. Но ведь, насколько я знаю, у нас же до сих пор есть еще обязательная флюорография.
Да, к сожалению, это моя боль. Я пытаюсь с этим бороться, но тут другие силы задействованы. У нас куча производителей флюорографов. И они постоянно их продают, постоянно новые ставят. Это же целая индустрия. Кто откажется от прибыли? Я думаю, что здесь и тут собака тоже зарыта. Потому что такого метода обследования, как флюорография, нигде в мире, кроме на постсоветском пространстве, нет. Опять, что такое флюорография? Это дешевый аналог рентгена. Рентген дорогой, страна бедная после войны. Поэтому придумали вот эти вот маленькие пленочки. Ну, они, во-первых, дешевле, во-вторых, они быстрее, да? Там снимают всех подряд, а потом эти рулончики, врач сидит, быстро описывает. То есть это для повышения было сделано пропускной способности. Сейчас ситуация кардинально изменилась у нас с туберкулезом в том числе. А стратегия послевоенная продолжает применяться. Вот, я думаю, она поменяется, но косность у нас все-таки сильно выражена. Еще поддерживают это врачи прошлых поколений, которые привыкли к этому, и привычка же вторая натура. Поэтому, не знаю, я думаю, на моем веку я еще увижу сдвиг парадигмы в этом плане. Но тоже, кстати говоря, не уверен.
Да, но вот в рамках нашей темы вы действительно прям внесли такую ясность, что такое рентген, КТ, МРТ, флюорография. Сейчас как-то стало яснее, в каких случаях действительно это необходимо, когда это нужно делать,
так вот,
когда
это не нужно делать. Получается, что флюорография раз в год это нужно, да, но нет в этом никакой необходимости.
Да.
Это вот у нас такой парадокс.
Да, но вот на этом мы с вами будем заканчивать. Я напомню, что у нас сегодня в гостях доцент кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики Уральского государственного медицинского университета Андрей Эльдарович Цориев. Я благодарю вас за нашу беседу.
И вам спасибо, что позвали.
И спасибо всем нашим радиослушателям за внимание.
До свидания.